слушаете продолжение рассказа Клайва Льюиса о любви.
Влюбленность. Для поборника эволюции влюбленность – плод вожделения, развития и усложнения биологических инстинктов. Так бывает, но далеко не всегда. Гораздо чаще мы поначалу просто очарованы женщиной. Нас интересует в ней все, у нас и времени нет помыслить о вожделении. Если нас спросят, чего мы хотим, мы должны бы ответить «думать о ней и думать». Любовь наша созерцательна. Когда же со временем проклюнется страсть, мы не решим, если наука не собьет нас с толку, что в ней-то и было все дело. Скорее мы почувствуем, что прилив любви, который смыл и разрушил в нас много скал и замков, добрался до этой лужицы, всегда бывшей на берегу. Богословы часто опасались, что этот вид любви приведет к идолослужению. Кажется, они имели в виду, что влюбленные обоготворят друг друга, но бояться надо было не этого. Посмотрите, как неверно понимают слова Спасителя. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Когда влюбленные говорят «Мы это сделали ради любви», прислушайте к их тону. «Я это сделал из трусости или со зла», произносят совсем иначе. Заметьте, как гордо, почти благоговейно они выговаривают слово «любовь». Они не ссылаются на смягчающие обстоятельства, а взывают к высшему авторитету. Это оправдывает все, что бы они ни сделали. Я имею в виду не только и не столько грехи против целомудрия, сколько несправедливость и жестокость к внешним. Влюбленные могут сказать «Ради любви я обижаю родителей, оставляю детей, обманываю друга, отказываю ближнему». Все это оправдано законом любви. Влюбленность – самый непрочный вид любви. Мир полнится сетованиями на ее быстротечность, но влюбленные об этом не помнят. У влюбленного не надо просить обетов, он только и думает, как бы их дать навсегда. Чуть ли не первое, что он скажет, и сам поверит себе. Никакой опыт не излечит от этого. Все мы знаем людей, которые то и дело влюбляются и каждый раз убеждены, что вот это настоящее. Как и все виды естественной любви, влюбленный своими силами устоять не может. Но она так сокрушительно, сладостно, страшна и возвышена, что падение ее поистине ужасно. Хорошо, если она разобьется и умрет. Но она может выжить и безжалостно связать двух мучителей, которые будут брать, не давая, ревновать, подозревать, досадовать, бороться за власть и свободу, услаждаться скандалами. Милосердие. Бог есть любовь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Начнем не с нашей любви к Богу, а с Его любви к нам. Любовь – это дар. Богу ничего не нужно. Он дает от полноты. Учение о том, что Бог не был обязан творить мир, не сухая схоластика. Надо помнить, что Господь владеет несравненно большим царством. Надо видеть то, что видела Иоляния Норическая. Беседуя с ней, Господь держал в руке что-то маленькое с орех, и это было все тварное. Богу ничего не нужно. Он породил ненужные существа, чтобы любить их и совершенствовать. Он творит мир, предчувствуя, как роются мухи у креста, как больно касаться дерева израненной спиной, как перехватывает дыхание, когда обвиснет тело, как нестерпимо болят руки, когда приходится вздохнуть. Простите мне такой образ. Господь хозяин, породивший своих паразитов. Вот она, любовь. Вот он, Бог, творец всякой любви. В нас, в самую нашу природу. Он вложил и любовь дар, и любовь нужду. Первая из них во всех своих видах естественный образ его любви. Она похожа на Бога, но не всех и не всегда приближает к нему. Заботливая мать, рачительный начальник, добрый учитель могут непрестанно давать, увеличивая это сходство, и ничуть не приближаться к Богу. Все естественные виды любви, нужды на Бога не похожи. Они противоположны Богу любви, не как добро злу, а как формочка крема. Но кроме естественной любви, Господь дарует нам и любовь благодатную. Прежде всего, Он делает нас соучастниками Своей любви. Это совсем не то, что естественная любовь – дар. Люди, любящие естественной любовью, хотят другому не просто добра, а своего добра, на свой лад и вкус. Божья любовь – дар, действуя в человеке, ничего не навязывает. Она совершенно бескорыстна. Кроме того, естественная любовь обращена к тем, кто нам нравится, кто согласен с нами, способен на благодарность, словом, кажется нам достойным любви. Божья любовь, действуя на нас, дает нам силу любить невыносимых, врагов, преступников, идиотов, людей, утомляющих нас, презирающих, смеющихся над нами. Пойдем дальше. Господь дает нам ощутить любовь в дар к Нему самому. Конечно, не можем ничего мы дать Богу, но мы ведь способны отвратить от Бога волю и сердце, значит, способны и обратить их к Нему. То, что не существовало бы без Него, Он отдал в наше распоряжение, чтобы мы могли свободно вернуть это Ему. И еще. Евангелие учит нас, что мы даем Богу, давая человеку, любой, кого мы накормим и оденем, Христос. Так, войдя в человеческое сердце, Господь преображает не только любовь в дар, но и любовь в нужду. Не только любовь в нужду к себе, но и любовь в нужду к ближнему. Конечно, бывает иное. Господь является иногда, чтобы потребовать отказа от любви. Если мы влюбились в чужую жену, мы должны жертвовать влюбленностью. Все это очень трудно, но вполне понятно. Не понять ни другое, что естественная любовь, разрешенная Богом, все равно должна преображаться. У нас всегда хватает поводов подбавить милосердие в любовь. Когда мы не ослеплены себялюбием, трения и провалы, неизбежные в естественной любви, показывают нам, что без милосердия не обойдешься. Когда же мы им ослеплены, мы понимаем их неверно. Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела. Да ведь всякий ребенок порой невыносим, а многие дети чудовищны. Если бы мой муж был поумнее, не так ленился, меньше бы выдумывал. Если бы жена меньше ворчала, была поумнее, не так ломалась. Если бы отец стал помягче и посовременней. Да ведь во всех нас самих что-то вынести невозможно, если на помощь не явится милость, терпимость, жалость. Потому и приходится, опираясь на руку Божью, укреплять милосердием естественную любовь, когда у близкого много недостатков, догадаться об этом легче. Когда вроде бы все и так хорошо, нужна особое чутье, чтобы заметить опасность. Тут, как и везде, богатому труднее войти в Царство Небесное. А войти в него надо, хотя бы для того, чтобы наша любовь стала вечной. Богословы иногда задавались вопросом, узнаем ли мы друг друга в вечности и сохранятся ли там наши земные связи. Мне кажется, что зависит это от того, какой стала или хотя бы становилась наша любовь на земле. Если она была только естественной, нам и делать нечего не будет на небе с этим человеком. Когда мы встречаем взрослыми школьных друзей, нам нечего с ними делать. Если в детстве нас соединяли только игры, подсказки или списывания, так и на небе. Все, что не вечно, по сути своей устарело еще до рождения. Я не смею и не хочу укреплять неверное и распространенное чувство, что цель христианской жизни – воссоединение с теми, кого мы любили и утратили. Опыт подсказывает нам, что не стоит обращаться к небу за земным утешением. Небо дает утешение небесное и ничего больше. Мечтаю о том, что цель наша – рай земной любви – заведомо неверна. Или же неверна вся христианская жизнь. Мы созданы для Бога. Те, кого мы любим в этой жизни, потому и пробудили в нас любовь, что мы увидели в них отблеск его красоты, доброты и мудрости. Я говорю не о том, что нам предстоит отвернуться от близких и обратить взор к незнакомцу. Когда мы увидим Бога, мы узнаем Его и поймем, что Он присутствовал во всех проявлениях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам, а нам лишь той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится покидать тех, кого мы любим. Мы обретаем их всех в Нем, и, любя Его, полюбим их больше, чем теперь. «Легко ли любить Господа?» – спрашивает один старинный богослов и отвечает. «Да, легко тем, кто Его любит». Я описал два вида благодатной любви, но есть и третий. Бог может разбудить в нас благодатную любовь, оценку к себе. Дар этот самый лучший. В нем, а не в естественной любви, даже не в нравственности, сосредоточение жизни. Им живут и ангелы. Когда он есть у нас, нам все возможно. Вполне возможно, что для многих из нас все, что мы не испытывали, лишь очерчивает дыру, в которой должна была находиться любовь к Богу. Этого мало, но и это кое-что. Если мы не можем ощутить присутствие Божье, ощутим его отсутствие, убедимся в нашей немощи и уподобимся тому, кто стоит у водопада и ничего не слышит, глядится в зеркало и ничего не видит, трогает стену и ничего не ощущает, словно во сне. Когда ты знаешь, что видишь сон, ты уже не совсем спишь. Но о пробуждении расскажут те, кто достойнее меня.
Программу подготовила и провела Илона Джибладзе. Звукорежиссер Виктор Сосько.